Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается, с вами Константин Мацан. Напомню, эту программу, как и все наши программы последних недель, мы записываем не в студии Светлого Радио, а дистанционно. И в отличие от обычного формата Светлого вечера, от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными людьми. Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас», выпустил книгу под названием «Имя России». У себя в социальных сетях журналист написал: «Много лет назад, еще в пору своей работы на СТС, я стал писать синопсис телепроекта, который называл «Бог в русской истории». Меня потрясла книжка с таким же названием уже почившего Виктора Тростникова. Это должен был быть документальный сериал о России и промысле Бога о нашей стране». Конец цитаты. Материалы сценария легли в основу вышедшей книги «Имя России». Это первый том, планируется еще два. Эта книга в известной степени журналистский взгляд на те испытания, которые в своей истории проходила наша страна. Трудно удержаться от символических параллелей. Книга вышла именно сейчас, тоже в дни испытаний. Об этом мы поговорили с самим Борисом Корчевниковым. Боря, в своих социальных сетях ты написал о том, из каких вопросов рождалась эта книга. Ты пишешь: «Каждое событие нашей истории мне хотелось понять с точки зрения божественной логики, потому что у Бога все на самом деле очень логично, и у каждого события своя причина и своя цель». Можешь привести примеры тех самых исторических событий, на которые ты посмотрел с неожиданной для себя стороны, что-то, о чем ты лично не задумывался, и вот задумался, в чем смысл этих событий и какие духовные законы здесь сработали?
Ну, ты знаешь, мне вообще кажется, что любой человек, верит он в Бога, не верит, он ищет ответы на какие-то такие главные вопросы про себя самого, про собственную жизнь. Почему происходит так или иначе? Для чего? Или иной раз за что это со мной? Ну, или какую-то вообще, в принципе, инструкцию по тому, как жить так, чтобы жить счастливо, и так далее, и так далее. И я сейчас уже понимаю, ты знаешь, что я стал искать эти закономерности, эту инструкцию, да, к жизни в истории своей страны, но я просто ее люблю. Но на самом деле это попытка истории найти инструкцию для собственной жизни, так или иначе. Вот, просто как я понял, работая и разгадывая этот ребус все эти годы, а я делал это как бы параллельно со всей остальной работой, что, в общем, со времен Ветхого Завета логика Бога в его отношении с человеком почти не меняется, в том смысле, что он хочет одного – и от каждого человека. И то, что касается там целых народов, стран, оно касается и каждого человека, и меня в частности. И все эти закономерности, которые применимы к целым странам, они в первую очередь применимы к каждому человеку, верит он или не верит. Ты спрашиваешь про то, какие это закономерности. Ну, если про историю, ты знаешь, ну вот мы сейчас с тобой говорим, когда вся страна празднует 75-летие нашей победы в войне. Ну, ты помнишь, когда эта война началась? Да, она началась в день, когда уже Москва, в которой и так передели и опустели, и сколько храмов, и сколько святынь было разрушено. В этот день, 22 июня, должны были окончательно закрыть и забрать у церкви Богоявленский собор, который был главным собором нашей церкви. Так просто маленький эпизод, уже ключи были переданы уполномоченному после всеночного бдения накануне Дня всех русских святых, в которой началась война. А закончилась война в Пасху, и все послевоенное время было открыто больше 10 тысяч церквей снова в стране. Но это про какие-то закономерности, какие-то смыслы, которые кто-то посчитает за совпадение, но, конечно же, доказать, что это совпадение, сложнее, чем доказать, что у этого всего был, конечно же, огромный смысл. А если про... И когда вот так всматриваешься в такие закономерности, то их в истории видишь очень-очень много. Ну вот, например, там 14 век возникло, возьмем, да, а первый том книги «Имя России», который вышел сейчас, он заканчивается 15 веком включительно, да, еще будет два тома. Ну вот, например, 14 век, страна еще под игом, представляешь, да, но при этом появляется Сергий Радонежский, а за ним вся эта великая вот поколение его учеников, возрождение монашества, умножение святости в стране, монастырский поход на север, ну вот все то, что потом назовут таким рождением Святой Руси, да, и параллельно вдруг, ну это правда закономерность, это просто голые факты, укрепляется Москва, объединяя вокруг себя страну. Государство начинает возрождаться после монгольского рейда первого. Да, тогда же случится победа на Куликовом поле. Это не будет еще концом ига, но, конечно, это переломит ему хребет. Будут заложены вообще предпосылки такой сильной централизованной страны. Но заметьте, сначала монастырский поход на север, сначала возрождение святости в стране, а потом укрепление государства, колонизация севера, там будет страна расти. И я пытался такие закономерности в каждом, абсолютно в каждом событии нашем, в нашей истории увидеть. Вот ответить на этот вопрос, почему, для чего это происходило, от чего это происходило, или, если хочешь, за что это происходило. Ну вот, отвечая на эти вопросы в истории, уверен, что точно так же такие закономерности можно вывести в своей собственной судьбе.
В той же своей аннотации, которую я читал у тебя в социальных сетях, ты ставишь вопрос, почему мы такие и какие мы на самом деле. Мы имеем в виду, как я понимаю, тех, кто относит себя к русской культуре. А вот какой, если не ответ, а подступ к ответу ты для себя на этот вопрос находишь или нашел в процессе работы над этим материалом, который лег в основу книги?
Ты знаешь, ты мне задаешь вопрос, который, я боюсь, мне не по зубам. Я не обществовед, я не историк, не философ, не политолог. Я тележурналист, который писал телепроект, и надеюсь когда-нибудь его реализовать. Именно как телепроект, в котором, ну, многие вещи ставил под вопрос и предлагал себе и аудитории подумать над этими вопросами, боясь что-либо утверждать. Это, ну, такой, знаешь, репортерский рефлекс. Ну, конечно, и об этом я тоже думал, но какие мы? Я могу отделаться, знаешь, какой-то там формулы, типа фразы Эриха Марии Рильке, которая мне очень нравится, да, что вот все страны граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом. Я взял эту фразу в эпиграф книжки. Но это будет тоже как-то мало и не совсем честно, отвечая на твой вопрос. Если честно говорить, наверное, мы – это тайна. Потому что, ну, слушай, мы страна, где литургия служится круглосуточно, а литургия – это тайна, ее до конца головой не понять. А еще литургия – это правда. Вот Россия и мы сами, и наш характер, он про какую-то тайну и про правду. И про все наши беды, наверное, они от этого, от того, что правда – это иногда очень тяжело. И отсюда, наверное, какая-то невероятная горячая религиозность русского человека. Такая горячая, что мы даже из атеизма всегда творим себе такую пламенную религию. И, ну и, конечно, отсюда вот наша неспособность жить только материальным, да, и неспособность увидеть только в этом смысл и цель. Какое-то неотмирное чувство правды. Вот про правду. Вот мы можем быть абсолютно неправдивыми и совершенно беззаконными, но при этом какое-то, вот знаешь, как Тарковский говорил, вот эта мудрость в животе, оно свойственно абсолютно любому человеку, мне кажется, который растет и развивается в русской культуре и истории.
А вот смотри, насколько с твоей точки зрения промыслительно, что книга выходит именно сейчас, во время пандемии, самоизоляции, карантина. Ведь кто-то скажет, что тоже это есть некоторое испытание и тоже явление Божьего промысла в нашей жизни. Что ты, исходя из своего личного опыта, об этом думаешь?
Ты знаешь, я тебе совершенно честно скажу, я не могу до конца вот так подступиться и осмыслить что происходит, и всмотреться в это. Я как-то не могу здесь самому себе сформулировать, и никакого даже поста толком про это написать, хотя читаю много из того, что пишут другие. Ты знаешь, я вот сейчас в эти дни молюсь о врачах, которые борются с болезнью, о больных, которые страдают, которые лечатся. Молюсь об упокоении тех, кто умер. Среди моих близких очень много оказалось людей, которые уже ушли и у нас в храме, и в окружении моем. Они умерли от коронавируса. Но ты знаешь, я почему-то скажу совершенно честно, может быть, я не прав, но я всегда не могу толком помолиться о том, чтобы Господь остановил эту пандемию. Вот прошу об этом, чувствую, что ну как-то делаю так это механически, потому что так положено, да, но не потому, что это правда. Но я не могу об этом возвысить голос, вот знаешь, как-то перед Богом, потому что чувствую, что сейчас говорит Господь сам, что это Его слово и Его решение. Он знает, что Он делает. И я просто замираю перед этим и еще не знаю, что будет дальше. Но чувствую, что вот так вот в одну секунду Он взял и весь мир направил туда, куда Он считает нужным. Господь знает, что Он делает. Вот это чувство у меня есть. И я чувствую, что сейчас говорит Он. И я как будто бы, знаешь, не могу Его перебить. Я не знаю, правильно это или нет, но вот... Вот ощущение того, что сейчас происходит что-то, смысл чего мы поймем чуть позже, оно есть.
Это был Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. 29 апреля на 84-м году жизни после тяжелой болезни отошел ко Господу протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, один из авторитетнейших московских священников. Он был духовником западного викариатства Москвы и Московской городской епархии, то есть к нему на исповедь приезжали сами же священники. В начале апреля отец Георгий был госпитализирован с двусторонней пневмонией, впрочем, два теста на коронавирус показали отрицательный результат. Сын отца Георгия Николай Бреев, генеральный директор издательства «Никея» и продюсер множества социальных проектов, таких как «Форум Фавор» или дискуссионный клуб «Резонанс», согласился поговорить с нами о своем папе. Коля, мой вопрос будет продиктован тем, что я читал у тех людей, которые близко знали отца Георгия, любили отца Георгия, его духовные чады, его друзья. Меня не оставляло ощущение, что здесь совмещаются две вещи. Конечно, скорбь. И рядом с ней тут же какая-то христианская пасхальная нота. Пасхальное переживание, что смерти на самом деле нет. Вот если мне позволен такой вопрос, насколько это то, что ты переживал и переживаешь?
Да, действительно, есть такое чувство. Отец Георгий очень любил жизнь и очень спокойно относился к смерти. Это такой парадокс, потому что, наверное, для христианина, который расцвел в полную меру свое христианство, смерть – это приобретение. Хотя это, конечно, очень сложно понять. Мне лично, я думаю, тоже многим достаточно сложно это понять. И человеческое обычное такое горе-прощание, оно в любом случае присутствует и есть. Но, ты знаешь, я вспоминаю, как еще ребенком он учил и передавал спокойно относиться к смерти, как действительно временному расставанию. Эта внутренняя уверенность в невидимом пребывании там за порогом смерти, да, то, что действительно у отца присутствовало, это сейчас очень сильно поддерживает и укрепляет веру.
А какой была его любовь? Вот ты упомянул, что в детстве он тебе говорил, ну, как-то учил, передавал это знание о том, что смерти нет. Вообще, и пытаться вообразить, каково это, чтобы папа такое говорил ребенку, В том смысле, что какие слова нужно подобрать, чтобы ребенок понял, как по-настоящему вот с этой мыслью достучаться?
Я думаю, что он просто был естественным, и это было не потому, что он хотел как-то вырастить меня специально, да, там, подготовить специально к чему-то. Ну, нет, он просто сам, наверное, так относился к смерти, к жизни, и просто на какой-то мой детский вопрос и какой-то мой детский, может быть, страх он отвечал из там, глубины своего опыта, из своего понимания, да, этой темы. Мне кажется, этого достаточно. Самое главное, наверное, не думать о том, что я хочу сказать ребенку, да, а думать в первую очередь, а что я хочу сказать самому себе. Мне кажется, это важно. Потому что иначе мы можем тогда говорить о тех вещах, которые сами не понимаем, а детям делаем вид, говорим и делаем вид, как будто бы мы все понимаем, сейчас мы учим. Личного знания у нас нет. Но у него это личное знание, видимо, было, поэтому для меня как ребенка это не было травматично, это наоборот было как-то очень, ну, понятно.
А чему, если так можно поставить вопрос, главному в плане веры он научил? Опять же, научил не поучая, а просто своим примером. Какой облик, какой образ верующего человека у тебя в сердце сложился?
Ну, во-первых, человека радостного. Человека, который действительно вера согревает и радует. Она согревает его сердце, заставляет восторгаться, словословить, петь псалмы из глубины сердца. Да? То есть это образ человека, который воодушевлен своей верой и который из глубины этого воодушевления, да, льется такая вот тихая радость. Не какая-то радость такая бурная, может быть, экспрессия, но именно такая неспешная, окутывающая тебя радость и тепло. Это такой действительно образ человека. Плюс к этому образу можно добавить, что это и духовные чаты говорят, и я, как его сын, могу об этом тоже сказать, что отец принимал всех, и всех, всех людей видел достойными быть образом, подобием Божиим, и достойными в настоящий момент, не в каком-то будущем, да, когда человек там изменится, еще что-то с ним произойдет. И вот это вот принятие, да, человека таким, какой он есть, и видение, что в нем есть перспектива, да, есть вектор, который может его приблизить к Богу, вот это очень важно. То есть он принимал такое, какое есть, он не давил. И вот в частности, да, у нас какие-то были разговоры, когда он говорит, как здорово, если бы ты когда-нибудь, может быть, был священником. Но не... и все. Да, может быть, но это твой путь, ты сам смотри, слушай свое сердце и иди своим путем.
У меня в жизни было одно интервью с отцом Георгием, кстати, для книги Никеи, книги под названием «Чудо», где семь священников рассказывали о природе чуда, делились своими размышлениями, и мне очень запомнилось, что отец Георгий в этом тексте приводил слова апостола Павла «Внимайте себе». И он говорил об этом внимании себе как о каком-то важном, таком ключевом принципе жизни христианина. И для меня это сейчас очень рифмуется с тем, что ты говоришь, что он тебя направлял, что это твой путь, ты решаешь сам и прислушивайся к своему сердцу. Видимо, вот эта тема была для него и вправду очень важным мотивом и в пасторской проповеди, и, видимо, в личной христианской жизни, да?
Да, думаю, так. И вот эта вот внутренняя христианская свобода, это было очень важным. Важным в его наставничестве, в его духовничестве, когда действительно человек приходил за советом, но духовный отец не дает ему единственный правильный ответ. Да, он просто помогает развиться внутреннему ответу, который уже где-то есть внутри человека. Да, Бог с каждым из нас хочет выстроить личные отношения. И духовник здесь не должен слонять Христа, да, вставать на это место. И вот действительно такое очень аккуратное пасторство, руководительство, когда духовный отец помогает своему чаду выстроить эти, услышать голос Божий, да, обращенный не к духовному даже отцу, а вот лично к чаду, да, к человеку. Да, это такая вот характеристика. Из нее рождается свобода духовничества отца Георгия. Из нее рождается вот свобода, да, такая действительно по-настоящему христианская свобода, которая не вседозволенность, а именно возможность слышать волю Божию, которая обращена лично к тебе. Духовной отец как помощник, как просто тот, кто рядом присутствует и наблюдает за развитием этих личных отношений между человеком и Богом.
Коля, спасибо тебе за то, что поговорил об этом с нами, за то, что поговорил о своем папе. И раз уж в нашем разговоре я коснулся того интервью, которое мне довелось брать у отца Георгия, то приведу цитату. «78 лет назад меня, протоиерея Георгия Бреева, не было. И кто появился на свет? Жалкое существо, которому предстояли голод и война. В детстве, помню, у меня будто открылось сознание. Боже мой, неужели жизнь состоит только из этого? И я почувствовал, что так быть не может. Нет, есть что-то еще, к чему нужно стремиться, стучаться. И это что-то самое главное. Вся история 20 века показывает нам, что мы сегодняшние получили самое большое чудо – нашу жизнь. Ее нужно оценить, ее нужно принять как божественный дар, вечный, неизменяемый. Жизнь жительствует. В этих словах святого Иоанна Златоуста скрыта такая глубина. А вот еще одна фраза отца Георгия из того же интервью. «Внимайте себе. Простая, но кардинальная истина. Да, Бог может что-то сообщить человеку через чудеса внешнего мира, но они скажут человеку намного меньше того, что он может открыть в мире внутреннем. Если ты собран и исследуешь собственную мысль, к чему она клонится, то отсюда и начинается подлинная духовная жизнь». Конец цитаты. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. С вами был Константин Мацан. До свидания. Не унываем. Христос воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».